Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. «У последней черты». Повесть Рэнди Алькорн. Повествует она о трагедии, которая унесла жизни лучших друзей Джейка Вудс, известного журналиста, который обязан раскрыть причину загадочной аварии. Вскоре он оказывается втянутым в опасную и сложную игру, но продолжает вести расследование. В поисках ответа на конкретный практический вопрос «Кто это сделал?», он начинает задумываться о смысле своего существования и находит для себя ответ на вопросы вечные. Повествование остановилось на том, как Джейк Вудс попал на прием к очень известному психиатру. Джейк надеялся, что врач поможет ему разобраться в тех людях, которые были клиентами Дока, его лучшего друга, одного из погибших в автокатастрофе. Итак, предлагаю вам 41-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева.
Вдруг они оба почувствовали одно и то же и вскочили. «Да, твоему другу сейчас нелегко», — сказал Зиор. «Он ввязался в опасную битву, где ставки куда выше, чем он может себе представить. Ему нужны наши молитвы». Джейк впервые шел на прием к психиатру. И он заранее решил, что этот первый раз будет и последним. Ему приходилось брать у психиатров интервью на разные темы, но то было нормально. Сейчас же он явится в клинику вместо бывшего сотрудника абортария на плановую консультацию и вынужден будет сидеть со всякими психами в одном коридоре ради того, чтобы этот специалист по душам помог ему вычислить убийцу доктора. Джейк с сомнением покачал головой. Даже не верится. Оглядев приемную, Джейк решил, что ее оформлял энтузиаст, только что вернувшийся с конференции о важности ярких цветов в жизни шизофреников. Тут он обратил внимание, что нервно теребит пальцами край свитера и сжал руки в замок. Впервые в жизни пожалел, что не курит. Было бы чем занять трясущиеся руки. Взглянул на часы. Даже если доктор Сканлан человек пунктуальный, ждать осталось целых 10 минут. Тут Джейк вспомнил о своей любви к чтению и лихорадочно начал перебирать разложенные на столике журналы. Ему попался Esquire с надписью на обложке «Статья номера. Мужчины и аборт». Номер двухлетней давности, но на столике их лежало 2 экземпляра. Интересно, зачем? Внутренний голос тревожно закричал ему: «Брось этот журнал и вообще беги отсюда, куда глаза глядят, пока не поздно». Но было поздно. Джейк уже открыл журнал. Статья была составлена из анонимных интервью 12 мужчин, считавших, что совершенный их женщиной аборт разрушил им жизнь. Некоторые из них поддерживали ее решение прервать беременность, другие тщетно пытались предотвратить это. Были и такие, кто сами стали инициаторами аборта. Например, первый респондент, названный в статье господин С., заставил свою подружку избавиться от ребенка. Формально она сама пошла в консультацию и подписала нужные бумаги, но на самом деле все решения принимал я. Я буквально вытолкал ее из дома. С тех пор мы никогда не обсуждали этого, как будто ничего не было. Однако ее слова перед операцией оказались пророческими. Она сказала мне: «Ты всю жизнь будешь об этом жалеть». А я сказал: «С какой стати?» Но те слова запали мне в душу. Я вспоминаю их вновь и вновь. Она была права. Я не могу простить себе этого ребенка. Многие мужчины утверждали, что после того, как их жена или подружка сделала аборт, отношения между ними оказывались безнадежно испорченными. Один из респондентов с болью рассказывал: «Все говорят, будто аборт – штука простая, времени занимает немного и по цене приемлемо. Вот я и подумал, что ничего страшного, пусть. А вышло очень даже страшно. В наших отношениях прошла трещина, и с тех пор мы долгое время занимались тем, что пытались как-то ее склеить, а не получилось». Аборт ни для кого так просто не проходит. Те, кто утверждает, что это все ерунда, или не желают признать свою боль, или никогда не участвовали в этом отвратительном деле, а дело это правда отвратительное. Джейк поморщился, но продолжил читать. Следующим был женатый мужчина, некий господин К. «Мы стали разбираться, почему у нас так испортились отношения. И внезапно нас как громом поразило. Все началось год назад, когда ей пришлось сделать аборт. Мы подсознательно чувствовали, что вместе убили того, кого вместе создали. А ведь он был бы сейчас жив, более того, жил бы с нами в одном доме. Нас будто прорвало, мы наперебой начали рассказывать друг другу, как тяжело переживали из-за произошедшего. Мы даже не подозревали, что раздражение и беспричинные ссоры были результатом подавленного гнева друг на друга и на себя. Надо бы мне незаметно исчезнуть отсюда и поскорее», — отчаянно подумал Джейк, борясь с пробуждающимся призраком прошлого в своей душе. До сих пор ему прекрасно удавалось держать это чудовище на привязи, так что воспоминания его почти не беспокоили. На странице оставалась еще одна история, и любопытство пересилило. «Мне пришлось долго с этим разбираться. Честно говоря, я до сих пор не пришел в себя. Я ложусь спать и думаю, какой ужас и какое вранье. Но как я мог променять жизнь человека на барахло? Ведь в сущности все сводится к этому. Передо мной открывались блестящие перспективы. Я хотел много работать и зарабатывать, покупать себе барахло и не отвлекаться на маленькое существо, которая мешала бы мне богатеть. Впрочем, тогда я так подробно об этом не размышлял. Это уже потом, с каждым днем я все яснее и яснее понимал, что ребенок в животе женщины тоже человек. Я старался себя переубедить, но не мог. Мне стало бы легче, если бы я поверил, что там был бесформенный отросток типа аппендикса. А ведь я догадывался, что это не просто так, но настоял на аборте, и хуже этого быть ничего не может. В итоге получается так. Она пошла на это ради меня, а я теперь чувствую себя убийцей и последним гадом. Если бы можно было все вернуть. Пусть бы у нее родился этот ребенок, пусть бы мы поженились, пусть бы были пеленки-распашонки, другие как-то справляются, и мы бы справились. И разве это было бы хуже того кошмара, в котором я сейчас живу? Иногда бывает, что хуже реальной жизни ничего нет. Джейк молча сидел на стуле, не в силах пошевелиться. Хорошо еще, что в приемной кроме него никого нет. Не от кого прятать глаза. Иногда бывает, что хуже реальной жизни ничего нет. Это точно. Через 5 минут из кабинета вышел элегантно одетый мужчина с серьезным выражением лица и направился прямо к Джейку. «Мистер Вудс?» — уточнил незнакомец, тепло пожав ему руку. «А я Гарви Сканлан. Рад вас видеть. У меня редко бывают такие подмены пациентов, но я легко адаптируюсь. Джим предупредил меня о вашем приходе, так что заходите, рассказывайте, что у вас». Не надо было быть психиатром, чтобы заметить, что Джейк чем-то озабочен, и едва дверь кабинета закрылась, доктор осведомился. «С вами все в порядке?» «В порядке. Просто я только что прочитал неприятную статью». «Вот как? Это какую?» «В старом номере журнала Esquire». «Да что это за вопросы? Тебе что за дело? Здесь я пришел вопросы задавать». «Мужчины и аборт?» «Хотя бы». Психиатр с пониманием кивнул. «Видимо, поздравил себя с удачным подбором литературы», — подумал Джейк с досадой. «Не вы один так реагируете. Многие мужчины не могут читать ее без слез. А все почему? За последние 22 года в нашей стране было произведено более 30 миллионов абортов, что означает, что своих детей потеряли 15-20 миллионов отцов. Добавьте сюда отцов, братьев и старших сыновей женщин, решившихся на такой шаг. За 5 лет, которые я работаю с данным видом посттравматического стресса, у меня наблюдалось огромное число мужчин, имеющих отношение к этой проблеме. А ведь далеко не все пострадавшие обращаются за помощью к психиатру. Оказывается, что отцовский инстинкт проявляется намного сильнее, чем предполагалось ранее. Я убежден, что расхожая фраза «аборт – дело женщины и ее гинеколога» – просто миф. «В каком смысле миф?» «В прямом. За бортом остается немало лиц, имеющих к этому делу самое непосредственное отношение. Наиболее очевидное лицо – сам ребенок. Вам не кажется? А отец ребенка? Почему о нем все забыли? Мужчины несут вполне определенные обязательства перед своей женщиной и перед своими детьми. Когда эти обязательства выполняются успешно, мы чувствуем себя комфортно и спокойно. Если же мы не в состоянии исполнять свой долг, наше психическое состояние начинает резко ухудшаться. Ежегодно около 1 000 000 мужчин посылают жен в абортарии, уговаривают любовниц избавиться от ребенка или притворяются, что не знают, куда собирается забеременевшая подружка. Есть те, что пытаются отговорить женщину, но недостаточно убедительно. Во всех этих случаях имеет место последующее разрушение личности, тяжелые негативные явления в психике. Исключения бывают, когда данный мужчина уже изначально безответственный, бессовестный тип. Всех остальных не покидает ощущение, что они стали соучастниками издевательства над женщиной и зверского убийства ребенка, причем именно тех, которых стремились защищать от всех бед. Джейк заранее не знал, чего можно ждать от этого доктора, но он точно не предполагал, что разговор пойдет в таком ключе. «Прошу прощения, доктор Сканлан, но я лично придерживаюсь взглядов на аборт, как на любую плановую хирургическую операцию. Женщина сама решает, удалять ли ей гланды, не так ли? Тоже и с абортом. То есть вы не особенно задумывались об этом вопросе?
В каком смысле?
Кем этот тип себя возомнил? Мистер Вудс, я не хотел бы вас обидеть, но всякий, кто подобным образом преуменьшает значение аборта, выказывает собственное невежество. Вы игнорируете очевидные научные факты, биологические и психологические. Я не отклоняюсь от темы, как раз наоборот. Не я к вам пришел, а вы ко мне, и я стараюсь вам помочь по мере возможности. Мы тут не обсуждаем аборт как проблему политическую или нравственную. Я не состою ни в каком движении. Это наш общий знакомый Барнс числится активистом. А я всего лишь работаю с реальными тяжелыми психическими травмами. И как профессиональный психиатр могу сказать, ваше сравнение аборта с операцией по тонзиллэктомии или, как некоторые еще любят сравнивать, с операцией по аппендэктомии, как нельзя далеко от истины. Джейк сделал каменное лицо. В назревшей битве умов он чувствовал себя как совершенно неподготовленный к бою. Доводилось ли вам слышать об организации «Женщины-жертвы абортов»? Джейк покачал головой. В этой организации 30 тысяч членов и более сотни представительств по всей стране, а также минимум 9 зарубежных отделений. Кроме них, я знаю еще около 5 групп помощи перенесшим аборт, оказывающих поддержку в восстановительный период. Я что-то не слышал об обществе в защиту людей, перенесших тонзиллэктомию. Интересно, почему? Да потому, что лишившиеся своих гланд не страдают от этой потери, тогда как утрата ребенка воспринимается очень тяжело. Если людям не удается смириться с тем, что этот ребенок никогда не появится на свет, не научится ходить и не пойдет в школу, мысли о содеянном будут преследовать их, разрушать их супружеские отношения, ожесточать их. Такие люди становятся способны на страшные вещи, и потому им требуется помощь психиатра, чтобы остановить развитие болезни. Джейк достал блокнот и недовольно посмотрел на собеседника. Тот замолчал, терпеливо дожидаясь вопросов. «Сообщил ли вам доктор Барнс, что я ищу возможных подозреваемых в деле убийства моего друга доктора Лоуэлла?» «Да, ужасная история. Как я понимаю, вы предполагаете, что преступление могло быть связано с деятельностью доктора Лоуэлла в сфере производства абортов?» «Этот вариант рассматривается. Пока точно ничего сказать нельзя. Известно, что люди, связанные с этой проблемой, ведут себя довольно эмоционально». Джейк почему-то не смог произнести слово «аборт». «Совершенно точно подмечено, мистер Вудс. Намного эмоциональнее, чем люди, связанные с удалением гланд и аппендиксов». «Браво, доктор Сканлон. По всему видно, вы знаете эту область лучше меня». «Не только лучше, но и с разных сторон. С точки зрения женщин, с точки зрения мужчин. Между прочим, они реагируют по-разному, и мне доводилось не только консультировать пациентов, но и вести группы восстановительной терапии как для тех, так и для других. А в последние 3 года появилась третья категория пациентов – врачи и медсестры, задействованные в производстве абортов. У меня на данный момент таких наблюдается 5. Первым появился доктор Барнс».
5? Вы не шутите?»
«Какие тут шутки? Я психиатр, а не активист общества права на жизнь. У меня хорошая репутация. Они считают, что могут доверять мне. И правильно делают». Доктор Сканлан взял со стола большой блокнот с желтыми листами в линеечку, исписанными мелким почерком. «Мистер Вудс, нам надо многое успеть. Если вы не возражаете, я вам сделаю кратенький обзор по основным видам реакции на аборт у людей различных категорий, а также укажу те линии, которые ведут к потенциально опасному поведению в отношении гинеколога. Я весь внимание. Начнем с женщин. Те, кто перенес аборт, в 9 раз чаще совершают попытки самоубийства, чем среднестатистическая женщина. Многие несостоявшиеся матери впадают в глубокую тоску. Некоторые начинают ненавидеть врача, делавшего операцию. Есть определенный тип женщин, которые вполне способны физически отомстить человеку, который, как она считает, обманом выманил у нее деньги и убил ее ребенка. Так убивают наркодельца, посадившего на иглу тебя, твоего лучшего друга или твою младшую сестренку. Так убивают маньяка, который надругался над твоим ребенком. Мы склонны недооценивать женщин, а ведь мать пострадавшего малыша способна на невероятную жестокость в отношении обидчика. Вы считаете, что одна из женщин, которым доктор Лоуэлл делал аборт, могла бы, в принципе, его убить? Этого исключать нельзя. Конечно, процент таких женщин невысок, но из-за астрономического числа самих абортов количество патологических случаев также становится существенным. Считайте сами. Пусть даже только одна женщина из миллиона способна на убийство врача. Тогда за последние 20 лет по стране могло быть совершено не менее 30 подобных убийств. Лично у меня наблюдалось две пациентки, зацикленных на месте. Одна хотела убить врача, а другая – консультанта из организации планирования семьи. Не может быть. Может. Обе считали, что их обманули, сознательно использовали в своих целях. Обеим казалось, что после аборта в их жизни происходят одни несчастья, а доктор и консультант процветают, и это приводило их в ярость. Я не могу раскрыть вам более конкретные детали. Существует врачебная тайна, вы знаете. Скажу только, что эти два случая были очень серьезными. Однако доктор Лоуэлл ушел из абортария несколько лет назад. В последние годы он был главным врачом в медицинском центре «Линия жизни». Если кто-то убил бы его из-за аборта, это случилось бы раньше. Не обязательно. После аборта имеет место период отрицания, который может тянуться несколько лет. За это время в отсутствии квалифицированной помощи может произойти глубокое разрушение личности. Кульминацией может стать внезапное осознание сути того, что представляет из себя аборт. Наступает страшное чувство вины. Потом приходит гнев, иногда злоба. Некоторые люди, и таких большинство, направляют эти чувства внутрь и пытаются уничтожить самих себя. Однако есть и такие, кто выплескивает все наружу и уничтожает других, морально или физически. Знаете ли вы, что по статистике родители, избавившиеся от одного или нескольких детей, значительно более склонны к издевательствам над детьми, которых все-таки родили? Джейк с сомнением покачал головой. Все логично. Если можно убить ребенка за несколько дней до рождения, то почему нельзя отлупить такого же ребенка через несколько месяцев или лет после? Джейк проглотил слюну. Нельзя ли вернуться к травматическому стрессу, или как там его, и больше не отклоняться от темы? Конечно. Большинство людей знает, что синдром посттравматического стресса часто наблюдается у ветеранов Вьетнамской войны. К сожалению, мало кто догадывается, что те же симптомы переживают женщины, прервавшие беременность, хотя число пострадавших женщин неизмеримо больше. Когда же специалисты пытаются сделать выводы об опасности или вреде абортов достоянием гласности, средства массовой информации отказываются публиковать такие материалы. Джейку было неприятно слышать очередные обвинения в адрес средств массовой информации, но он не придумал, как лучше опровергнуть слова доктора, и промолчал. Позвольте небольшой исторический экскурс. В начале 80-х я начал работать с ветеранами Вьетнамской войны, страдавшими синдромом посттравматического стресса. Я хорошо понимал их страдания, поскольку сам служил во Вьетнаме. Между прочим, по этой же причине вы стали моим любимым обозревателем. Всегда с удовольствием читаю те ваши колонки, где вы упоминаете о Вьетнаме.
Спасибо.
Мы с вами оба понимаем, что такое терять друзей, думать о странностях судьбы, которая отправила их домой в цинковом гробу, а нам позволила вернуться пассажирским самолетом. Вы сами кого-нибудь убивали?
Джейк кивнул.
А с близкого расстояния?
Один раз.
Я тоже. Один раз. Но даже это оказалось много, не так ли?
Джейк опять кивнул.
Прозвучала 41-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.